говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Гусь-Хрустальном. Жертвами авиакатастрофы в Венгрии, по последним данным, стали 43 человека. Первому пилоту удалось спастись. В Ираке объявлены официальные итоги парламентских выборов. Победила шиитская коалиция. В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области произошел взрыв в жилом доме. Погибли два человека, 15 получили ожоги и травмы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Гоненко.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по Владимирской области, инцидент произошел около 4 часов дня в мебельном магазине, расположенном на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома на улице Люксембургской. После взрыва в помещении возник сильный пожар, который спасатели тушили несколько часов. Большинство пострадавших с множественными переломами и ожогами были доставлены в центральную районную больницу. 7 посетителям салона помощь оказана на месте происшествия. Все жители дома эвакуированы и размещены в ближайшем детском саду. Возможно, городские власти поселят пострадавших в санатории «Гусевский». На место происшествия прибыли не только власти Гусь-Хрустального, но и руководство областного управления МЧС. О причинах случившегося в МЧС пока не говорят. По одной из версий, взрыв возник из-за утечки бытового газа. Вместе с пожарными на место происшествия выехали представители всех оперативных служб. Для Радио Свободы Светлана Гоненко, Владимир.
В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах теплоэнергоснабжения. В Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. Воронежские власти из-за сильного снегопада ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В подмосковном поселке Томилино несколько домов остаются без тепла. На Дальний Восток, где наблюдается нехватка топлива, Росрезерв направляет дополнительно мазут и уголь. На будущей неделе потепление в России не ожидается. Вот что заявил на заседании оперативного штаба по работе Московской энергосистемы глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Если температурный режим сохранится таким же, а именно это нам говорят наши метеорологи, мы должны пройти точно в таком же режиме и по объему нагрузки, и по объему ограничений. Поскольку все это время мы будем работать, скорее всего, с ограничениями по газу, это особые сверхжесткие требования налагает на всю нашу систему. Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий, в том числе специально проговаривал взаимодействие с МЧС на случай чрезвычайных ситуаций.
Говорил председатель правления РАО ЕС России. На северо-востоке Венгрии произошла катастрофа военно-транспортного самолета Ан-24, перевозившего словацких военных из Косово в Словакию. Рассказывает наш корреспондент Венгрии Агнеш Геребен.
По последним сообщениям погибли 43 человека. Единственный выживший, первый пилот самолета, который серьезно пострадал, но его жизнь уже вне опасности. Это военный самолет, и вез он словацких солдат, офицеров, которые работали в Косово. Черный ящик уже найден. Самолет был уже совсем близко к аэродрому в городе Кошице. О причинах еще нет сведений, но были свидетели, которые утверждают, что самолет столкнулся с либо деревьями, либо со скалой. Оружия, тем более взрывчатки, не было на борту. Это очень важно, потому что, по мнению двух свидетелей, самолет был взорван, и пожар начался еще в воздухе.
Из Венгрии передавала Агнеша Геребен. Госдума России отклонила поправки к закону об альтернативной гражданской службе. Депутаты не согласились, в частности, с предложением сократить ее срок с 3,5 лет до 3. Кроме того, отклонена поправка, разрешающая призывнику проходить альтернативную службу в том регионе, где он живет. Прокуратура Нижнего Новгорода предъявила обвинение водителю микроавтобуса, провалившегося под лед 17 января, когда погибли 6 человек. 9 пассажиров сумели выбраться из машины. Константину Грачанникову, который повел микроавтобус по несанкционированной ледовой переправе, грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке объявлены окончательные результаты парламентских выборов 15 декабря. Больше всего мандатов у основного шиитского блока.
Объединенный Иракский альянс получил 5 021 137 голосов, что означает 109 мандатов в провинциях и 19 общенациональных. Всего 128 парламентских мест.
Сообщил член Главной избирательной комиссии Ирака. Курды получили в парламенте 53 места, сунниты – 55. Несмотря на большинство, шииты не имеют достаточного количества мандатов для формирования правительства. Глава МЧС России Сергей Шойгу временно отстранил от должности начальника управления государственного пожарного надзора по Приморскому краю Сергея Штыкова. Это решение связано со служебной проверкой по факту пожара в офисном центре Владивостока, где 16 января погибли 9 человек. В Азербайджане день памяти трагических событий 20 января 1990 года, когда в Баку для разгона демонстрации были введены советские войска, рассказывает Ялчин Тайраглу.
16 лет назад, в ночь 19 на 20 января, подразделения бывшей советской армии вошли в Баку, где проходили митинги с требованием отставки коммунистического руководства страны. В результате карательной операции погиб 131 мирный житель, включая женщин, стариков и детей. Сотни людей были ранены и арестованы. Очередная годовщина январской трагедии по традиции отмечается в атмосфере национального траура. Президент страны Ильхам Алиев посетил аллею шахидов. Руководители дипломатических миссий, аккредитованных в Баку, выразили соболезнования главе азербайджанского государства. Память жертв январской трагедии по всей стране была почтена минутой молчания. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Лондоне сенсация. В Темзу заплыл 6-метровый кит. Специалисты определили, что это бутылконос, редкий вид северных китов, обычно обитающий в морских глубинах. Как он заплыл в Темзу – загадка.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Морозы в России крепнут, проблем становится больше. Выдержит ли перегрузка энергетическая система страны? 5 лет президентства Джорджа Буша. Оправдалась ли американская стратегия борьбы с терроризмом? Арестован нижегородский предприниматель Андрей Клементьев. Верно ли, что под политическим ударом партия «Родина»? Что будет, если дама станет членом английского клуба джентльменов? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 20 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Москве за минувшие сутки от переохлаждения скончались несколько человек, десятки госпитализированы. В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах теплоэнергоснабжения. В Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. Воронежские власти из-за сильного снегопада ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В подмосковном поселке Томилино уже вторые сутки несколько домов остаются без теплоснабжения. На Дальний Восток, где наблюдается нехватка топлива, Росрезерв направляет дополнительно мазут и уголь. В Петербурге 59 человек госпитализированы с диагнозом переохлаждения. По информации Комитета солдатских матерей Петербурга, в нескольких воинских частях Ленинградской области не соблюдается температурный режим, солдаты болеют пневмонией. На теме работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
В ночь на пятницу в Москве температура опустилась до отметки минус 30 градусов. От переохлаждения погибли 7 человек. Обморожение различной степени тяжести получили 111 человек, из них 60 попали в больницы. В московской мэрии заявили, что в пятницу зафиксировано 11 аварий в сетях холодного водоснабжения. Городские власти обещают в ближайшее время исправить неполадки. На территории Московской области до воскресенья продлен специальный режим энергопотребления. В течение последних суток аварийные отключения зафиксировали в 12 населенных пунктах Подмосковья. Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Томилино Люберецкого района. Там уже вторые сутки пытаются восстановить теплоснабжение в жилых домах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Очередная авария, прорыв трубы теплотрассы не позволила восстановить прошедшей ночью теплоснабжение поселка Томилино, как планировалось. На место разрыва вызвали экскаватор. К утру, по сообщению спасательных служб, система была восстановлена на 75%, объясняет начальник областного управления ЧС Михаил Чаянов.
Технология производства тепла не позволяет нажатием кнопки разогнать вот такую систему.
Всю ночь спасатели обогревали подъезды этих домов, спасая стояки. Для этих целей привезли 300 дизельных горелок, установив их практически на каждой лестничной площадке. Люди обогревали квартиры, включая газовые плиты. Плит, электричество электрическими нагревателями пользовались не все из-за того, что на электросети была повышенная нагрузка, и это снабжение время от времени выключалось. Ночь прошла в режиме чрезвычайной ситуации, и все это продолжается в поселке с вечера 18 января, когда на котельной вертолетного завода имени Милля, который обслуживал эти 43 дома поселка, прорвался водовод. Руководитель пресс-службы администрации Люберецкого района Юрий Шишлов объясняет, что последствия аварии устранялись более продолжительное время из-за большой утечки теплоносителя на территории завода.
Операторы котельные не отключили полностью промзону от котельной, допустив тем самым утечку. Первое, что надо было заполнить сеть опять водой. Общий объем сети порядка 400 кубометров. Закачивать можно максимум 60 кубометров в час. Мощность распределялась примерно таким образом. 70% уходило на заводы и 30% шло в дома.
После вмешательства чрезвычайной комиссии промзону отключили от отопления, а систему стали наполнять водой и нагревать в соответствии с технологией с ограниченной скоростью, чтобы избежать повторного гидроудара. Тем временем люди, это около 8 тысяч человек, обогревали свои квартиры, включая газовые и электрические плиты. В 9 особо проблемных жилых домах установили тепловые пушки для обогрева подъездов. В областной комиссии по чрезвычайным ситуациям причинами аварии считают не столько аномальные погодные условия, сколько несогласованные действия должностных лиц вертолетного завода имени Милля. Комиссия приняла решение об изъятии котельной на период морозов из ведомственного подчинения и передаче ее в подчинение администрации Люберецкого района. По факту аварии в поселке Томилино Люберецкого района возбуждено уголовное дело. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В Петербурге из-за холодов на усиленный режим работы переведены все аварийные службы и службы ЖКХ. Однако даже эти меры не помогли избежать аварий в теплосетях, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Яхонтов.
Сильные морозы во второй половине января синоптики прогнозировали уже давно. На очередном заседании петербургского правительства губернатор города Валентина Матвиенко заявила о личной ответственности руководителей профильных комитетов, а также энерго- и теплосберегающих компаний. Однако, как показали дальнейшие события, не все аварийные службы и службы ЖКХ, переведенные на усиленный режим работы, оказались готовыми к испытанию холодом. Около 400 зданий в Красногвардейском районе Петербурга были полностью или частично лишены теплоснабжения из-за прорыва трубопровода. Выборге Ленинградской области из-за аварии на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 245 домов. Утром 19 января по просьбе правительства Петербурга Росрезерв начал поставку 60 тысяч тонн мазута в Петербург из стратегических запасов. Из-за повышения потребления электроэнергии участились пожары на объектах электроснабжения. Все это заставило предприятие «Ленсвет» на период устойчивых сильных морозов выключить архитектурно-художественную подсветку зданий и сооружений Петербурга. В транспортной инфраструктуре города и области пока все более или менее благополучно, за исключением проблем с движением электричек из-за перемерзания железнодорожных стрелок. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
По информации главы комитета солдатских матерей Петербурга Эллы Поляковой, некоторые воинские части Ленинградской области практически не отапливаются. В результате уже зафиксированы случаи массовых заболеваний пневмонии у солдат, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
Информация о замерзающих солдатах и о холоде в воинских частях Ленинградского военного округа поступила к солдатским матерям, по словам Эллы Поляковой, из разных источников.
Есть озабоченность граждан Царского села, которые звонили в организацию, мы проверили эту информацию. Есть обращение солдат из этих воинских частей по поводу варварского обращения с детьми, неоказания медицинской помощи, отказ госпитализации, помыв в холодной бане. А в госпитале военном тоже и холодно, и заставляют работать больных. У нас был звонок офицера, но, к великому сожалению, он не сказал ни фамилию, ни адрес части своей. Он сказал, что я пытаюсь помочь солдатам, которые больны, все покупают им лекарства, но вот его репрессируют. Командование запрещает и лечить, и оповещать общественность и прокуратуру обо всем.
По словам Эллы Поляковой, к ее заявлению прислушались сами военные.
Заместитель командующего генерал Нехай организовал комиссию по проверке тех фактов, что Царское село, военный госпиталь в Старом Петергофе и воинские части в Царском селе.
Однако по официальным каналам 19 января было распространено заявление военной прокуратуры Ленинградского военного округа, где говорится о том, что соблюдение температурного режима в воинских частях округа держится под постоянным контролем. Проверку ежедневно осуществляют военные прокуроры гарнизонов. Также военная прокуратура подтвердила то, что в военной части в Царском селе начата проверка. Однако информация о массовых заболеваниях в этой части пока не подтверждается. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Синоптики синоптики обещают на территории России как минимум 6 холодных дней. За это время огромная масса арктического воздуха переместится в Европу и, предположительно, доберется до Великобритании. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Холдинг РАО ЕС России планирует сохранить режим ограничения потребителей московского региона на следующей неделе в случае сохранения сильных морозов, сообщил сегодня глава этой организации Анатолий Чубайс, а сильные морозы, как мы только что слышали, сохранятся. В целом в России, по словам Чубайса, ситуация с энергообеспечением также остается беспрецедентно тяжелой. Это цитата. Способна ли национальная энергетическая система без сбоев работать в таких условиях? Об этом с бывшим заместителем министра энергетики России Виктором Кудрявым беседовал обозреватель Радио Свобода по вопросам экономики Иван Трифилов.
Сейчас обещают, что холода в России продержатся всю следующую неделю. На ваш взгляд, вот энергосистема страны, в частности Москвы, способна выдержать такие нагрузки? Если не способна, в чем причина?
Способна выдержать. Мы уже сейчас видим, что оборудование Мосэнерго работает даже с перегрузкой. Персонал эти тяжелые режимы спокойно проходит. Это касается и оборудования ТЭЦ, электростанций, и оборудования электрической сети. И для меня, что особенно важно, и оборудование тепловых сетей. Потому что повреждение тепловых сетей, а там магистрали Москвы крупные, сразу автоматически ведет к большому набросу нагрузки. Понятно, гражданин не получает тепло, крупные магистрали, это примерно 1 миллион киловатт. Он вынужден, чтобы согреть своих детей, там, стариков, больных, лезть в розетку и включать. Системный провал заключается в том, что потеряны резервы. И в этом тяжелом режиме Москва работает без резервов. Это вообще недопустимая вещь. Нет единого комплекса, где легче бы решали все задачи, она разделенная вот сейчас на многие части. Что диспетчерское управление в Мосэнерго ликвидировано и переведено на верхний уровень к системному оператору. Они сейчас немножко притерлись, но в принципе это ненормально. Слишком много получается имущественных и корпоративных барьеров на пути диспетчерских команд. Вот такие вот системные вещи, главные из которых потеря резервов, но это говорит о том, что если будет повреждаться один элемент, он может вызвать цепную реакцию. Это отсутствие резервов привело к этому. Это не персонал виноват. Это виновата вот та инвестиционная политика. В платежеспособном регионе, который аккуратно 6 миллиардов рублей каждый год выплачивал РАО ЕС России как абонентную плату, как инвестиционную деятельность и не имел адекватного возврата к себе.
То есть вы хотите сказать, что деньги РАО ЕС получало, но почему-то не инвестировало в развитие генерирующих мощностей?
Они их инвестировали, они вкладывали их. Вкладывали Бурейскую, вкладывали там Богучанскую, вкладывали там вторые блоки, допустим, Северо-Западную, там или другие блоки, а не там, где наиболее напряженный момент. Грубо 1 мегаватт – $1000. Это не у нас, а за рубежом. Построены сейчас вот новые мощности значительно с большими затратами. А вот рядом с Москвой, допустим, сейчас, всего за 400 километров, даже меньше, Костромская ГРЭС – это жемчужина нашей энергетики. Там блоки 1 200 000, блоки 300 мегаватт на закритический параметр пара. Там сегодня 1 миллион мощности в резерве. Сегодня. Если бы было построено сетевое оформление выдачи мощности, то есть линии, трансформаторы, подстанции здесь, в Москве, то вот этот миллион бы вы имели здесь, и мы бы сегодня с вами спокойно проходили бы. Это было бы кратно дешевле. В той же Мосэнерго 3 года назад поврежден блок 300 тысяч киловатт на Каширской ГРЭС. Чтобы его восстановить, надо в 5 раз меньше средств, чем на новое строительство. В 5 раз. За 3 года его не восстановили. Это провал не машинистов, котлов и турбин, да? Это провал инвестиционной политики. Это провал менеджмента.
У вас есть сегодня данные о том, в каких регионах России, кроме Москвы, ситуация с энергоснабжением наиболее критична.
Эти регионы, по-моему, называл не так давно Анатолий Борисович Чубайс. Он обвинял регионы, которые слишком быстро развивают свою экономику. Вот, мы работаем по энергетической стратегии. Надо было за 5 лет прирост энергопотребления иметь на 50 миллиардов киловатт-часов. А вот такие вот плохие регионы, как Московская область и город, Тюменская, Ленинградская, Белгородская, там еще некоторые, дали прирост энергопотребления еще на 73 миллиарда киловатт-часов. Конечно, мы на это не рассчитывали. И вот кто же так это утвердил, эту концепцию, которая такая плохая? Ну, я вообще был поражен. Вот представляете, рыночник до мозга костей сказал бы: господа, вы знаете, у меня стали больше покупать продукцию. Это что ж такие сволочи делают? Я не буду эту продукцию делать. Да если тебя покупают продукцию, радуйся, ее продавай, правда? Во-вторых, он же умалчивает о колоссальных резервах, которые вот на поверхности лежат. За эти годы, вот за эти 7 лет, потери в сетях выросли на 40%. Это примерно 45 миллиардов киловатт-часов. Мы просто теряем в сетях из-за режимов. чтобы передать мощность, ее надо трансформировать с низкого на высокое, передать линию электропередач, на много километров пройти, обращать, трансформировать, довести до потребителя, да? Так вот, транспорт электрический, как и любой, требует затрат. 3 года мы вместе, Минэнерго и город, уговаривали РАО и Мосэнерго развивать мощности. Сказали, надо 5 миллионов до 2010 года. Что нам ответ дружно отвечали? Больше миллиона не будет. Теперь они уже отвечают другое. Но время-то уже упущено, правда? Было видно уже по набору потребления, какие нагрузки появятся в московском регионе. Когда специалисты говорили, вы свои нагрузки-то пересчитывайте на -26. Нельзя же взять теплую зиму, сказать там всего там 12 миллионов киловатт потребления, и надо ориентироваться. Надо брать на расчетную температуру -26 до нашего пояса.
Об особенностях национальной энергосистемы в России бывший заместитель министра энергетики России Виктор Кудрявый.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 20 января. В Нижнем Новгороде задержан предприниматель Андрей Клементьев. В течение 3 дней будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Клементьев идет вторым номером в списке партии «Родина» на предстоящих 12 марта выборах в местный парламент. Предприниматель неоднократно был судим, а в 1998 году был выбран мэром Нижнего Новгорода, однако результаты голосования признали недействительными. Об этой скандальной истории корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Олег Родин.
В Нижнем Новгороде арестован скандально известный бизнесмен Андрей Клементьев. Всего несколько дней назад стало известно, что он входит вторым номером в избирательный список местного отделения партии «Родина» на предстоящих 12 марта выборах депутатов областного законодательного собрания. Прежние судимости Клементьева не стали препятствием для участия в выборах, как об этом заявил руководитель местного отделения партии «Родина» предприниматель Вячеслав Растеряев.
То, что последняя судимость у него за навашинский кредит, вы знаете, то, что он потерял из-за завод, и то, что сегодня он дважды уже заслужится в Европейском суде, и в марте месяце еще будет заслужиться это дело, я думаю, что и эта судимость будет с него снята.
8 лет назад Клементьев участвовал в выборах нижегородского мэра и набрал максимальное число голосов избирателей. Однако мэром он не стал, поскольку был арестован, осужден и приговорен к лишению свободы за финансовые махинации. Позже Клементьев неоднократно пытался избираться, но его под разными предлогами снимали с выборов. Несколько месяцев назад бизнесмен публично отказался от участия в выборах нижегородского мэра и предположил, что больше не будет участвовать в политической жизни.
Не пойду на выборы мэра, хотя на сегодняшний день рейтинг власти, вы знаете, 28%, оппозиции 72%. Представитель от власти, если даже набрать 80% своего электората, будет всего лишь 20% от общего числа. Представитель оппозиции достаточно добрать 11% и будет победа.
Однако, как только его фамилия была объявлена в числе возможных кандидатов в депутаты, у местных политологов появились предположение, что от участия в выборах в Нижегородском регионе будет отстранена партия «Родина», как это случилось в Москве. Произошло другое. Клементьев был вызван в Главное следственное управление УВД Нижегородской области для допроса в качестве свидетеля, а затем он был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 161 Уголовного кодекса «Грабеж в особо крупном размере». Адвокат Клементьева сообщил, что его клиент подозревается в том, что в конце июля 2005 года между ним и одним из сельхозпредприятий Большеболдинского района Нижегородской области произошел конфликт, связанный с правовыми отношениями в сфере землепользования. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
Включение в избирательные списки «Родины» таких политических маргиналов, как бизнесмен Клементьев, в общем, с достаточно подмоченной репутацией, ставит вопрос о том, какую роль собирается играть эта партия в ближайшие 2 года перед президентскими выборами 2008 года. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседовал со Святославом Каспе, московским политологом, руководителем аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр».
Зачем «Родина» включает в свои предвыборные списки таких двусмысленных кандидатов?
«Родина» сейчас функционирует как бы в автономном режиме и не встраивается в предлагаемый Кремлем формат политического пространства. Она пытается отвоевать себе собственное место под солнцем и сделаться из разового проекта, которым была когда-то, долгоиграющим фактором, который нельзя будет игнорировать, кем бы и какие бы конфигурации не выстраивались. Так, как это удалось по разным причинам конечно, скажем, КПРФ и ЛДПР. И вот для этого делаются две вещи. Во-первых, Родина подбирает максимум маргиналов, также не инкорпорированных в систему принятия решений. Во-вторых, это особенно интересно, Родина делает это таким образом, что непрерывно подставляется, вызывает огонь на себя. Это и история с Клементьевым. На самом деле, недопущение Клементьева в политику стало одной из главных задач политических менеджеров Приволжского федерального округа, и в этом смысле события вполне предсказуемы. Или, например, история с памятным роликом на выборах в Мосгордуму. В краткосрочной перспективе это вроде бы приводит к поражениям. Но, видимо, ставка делается на наращивание таким образом капитала жертвенности. И в среднесрочной перспективе этот курс, возможно, принесет свои плоды. Родина действительно имеет шанс сделаться тем самым долгосрочным фактором российского политического процесса, мобилизовав националистический электорат и навязав тем самым и иным игрокам свою повестку дня. Вопрос в том, что будет происходить дальше. Знаете, иногда говорят, что великая позитивная роль Жириновского состоит в том, что он оттягивал на себя всех демонов политического сознания России и обезвреживал их, делал безопасными, превращая эксплуатацию соответствующей риторики в балаган и одновременно вполне охотно сотрудничая с умеренными силами. Родина же может повести игру с этими темами этнического национализма, ксенофобии и так далее, с этими демонами всерьез. И последствия могут быть крайне нежелательными.
Все ли члены руководства Родины согласны вот с таким курсом?
Мы не очень хорошо себе представляем, что происходит в этих кругах. Скорее, мы видим совершаемые действия и реконструируем логику этих действий. И в этом смысле важно не то, насколько широк консенсус по поводу избранной линии, а то, что эта линия пока реализуется. И события в Нижнем Новгороде это еще раз подтверждают.
Это был политический эксперт Святослав Каспе, а сейчас в студии программы «Время свободы» мой коллега, политический обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов. Добрый вечер. Михаил, я хотел бы вернуться на несколько месяцев назад, к тому моменту, когда произошли политические изменения в Приволжском федеральном округе, когда окончилась эпоха Сергея Кириенко. Скажите, пожалуйста, с той поры произошли какие-то политические изменения в округе?
Стиль управления регионом достаточно серьезно изменился. Валерий Шанцев, который приступил к работе в качестве губернатора, действует достаточно самостоятельно и, в общем, более простыми методами. Сергей Кириенко предпочитал находиться в тени, как полпред, и манипулировать через политтехнологические структуры обстановкой в регионе. Ну, а сейчас губернатор, который назначен Кремлем напрямую, фактически не оглядываясь на полпреда, в общем, решает свои проблемы, решает как лидер списка «Единой России». В связи с этим и возникли те новые события, о которых сегодня все говорят в связи с Нижним Новгородом и арестом Андрея Клементьева.
На каком счету Приволжский округ у Кремля? Это беспокойная территория?
Достаточно хорошо управляемая часть России. Единственное такое исключение, анклавное, это Башкортостан, с которым нужно вести очень тонкую такую игру, поскольку Муртаза Рахимов абсолютно полностью контролирует этот регион. Есть очень серьезная национальная специфика, и здесь Кремль по отношению к Башкортостану, так же, как и к Татарстану, действует предельно осторожно.
Какую структуру власти на местах партийную выстраивает Кремль? Можно ли говорить о том, что очередной удар по партии «Родина» – это отражение такого процесса, который происходит и в Москве, и в других федеральных округах России?
Речь идет о том, что, по мнению многих экспертов, Кремль выстраивает политическую структуру абсолютного доминирования «Единой России». Например, структура списка «Единой России» в Нижнем Новгороде такова. Губернатор, спикер законодательного собрания и мэр Нижнего Новгорода, то есть три ведущие политические фигуры региона, представляющие достаточно разные группировки, тем не менее сведены воедино. Соответственно, и результатов хотят добиваться таких, порядка 50% голосов, какие обеспечат полное доминирование «Единой России» на парламентских выборах 2007 года без всяких подставных партий, которые потом могут присоединиться к «Единой России» по результатам выборов. Именно курс на полную и окончательную победу этой партии во всех регионах с использованием административного ресурса. И в этом смысле давление на партию «Родина» задано в том числе программными заявлениями Владислава Суркова, заместителя руководителя администрации президента, который некоторое время назад на заседании клуба 4 ноября, такой либерально-консервативный клуб, представляющий правое крыло «Единой России» и некоторых известных и малоизвестных аналитиков, вот на этом заседании господин Сурков сказал, что есть две опасности, опасности – это олигархия, это опасность прошлого, и радикализм, он имел в виду национализм, опасность перспективная. В данном случае речь идет о давлении на родину, как на партию, аккумулирующую какую-то значительную достаточно теперь часть такого радикально-националистического электората, с тем, чтобы поставить партию и Дмитрия Рогозина под более жесткий контроль, то есть сделать его из потенциального участника диалога с президентом Владимиром Путиным участником диалога с чиновниками.
Говорил Михаил Соколов, обозреватель «Радио Свобода». Он анализировал политическую ситуацию в России. Это «Время свободы». Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России за последние сутки замерзли насмерть еще по меньшей мере 27 человек, в том числе 5 в Москве. Аварии в системах энергоснабжения произошли в Челябинске, Воронежской области, в Подмосковье. Крайне низкие температуры отмечены и в других частях Европы. В Риге самая холодная погода за последние 100 лет, минус 27 градусов. В Дании и на Украине закрыты школы. В Норвегии 26 тысяч человек остались без электричества. В городе Гусь-Хрустальный при взрыве в жилом доме погибли 2 человека, 15 ранены. Начался пожар. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. В Венгрии продолжаются поиски жертв авиакатастрофы, произошедшей в районе границы со Словакией. В горах упал словацкий военный самолет Ан-24, перевозивший военнослужащих из Косово в Словакию. Погибли 43 человека. Чудом уцелел первый пилот, его жизнь вне опасности. В Нижнем Новгороде задержан по подозрению в грабеже предприниматель Андрей Клементьев. Он идет вторым номером в списке партии «Родина» на предстоящих 12 марта выборах в местный парламент. В Ираке объявлены окончательные результаты парламентских выборов 15 декабря. Основной блок шиитов получил 128 депутатских мандатов. Курды – 53, сунниты – 55. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обещает всемирную помощь и поддержку палестинским экстремистам. Обещание прозвучало в ходе встречи иранского президента в Дамаске с лидерами радикальных группировок.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 20 января, и вот главные темы второй половины часа. 5 лет президентства Джорджа Буша. Оправдалась ли американская стратегия борьбы с терроризмом? Траур по погибшим во время пожара во Владивостоке. Каково действительное число жертв? Что будет, если дама станет членом английского клуба джентльменов? Вы слушаете «Радио Свобода». США не планируют повышать уровень террористической опасности в стране до оранжевого в связи с угрозами, содержащимися в заявлении лидера Аль-Каиды Осамы бин Ладена, сообщает телеканал CNN. Аудиообращение, приписываемое Осаме бин Ладену, было передано катарским спутниковым каналом Аль-Джазира. В заявлении говорится, что Аль-Каида готовится к нападению на США. Результат этого американцы скоро увидят. Эксперты ЦРУ уже изучили аудиозаписи, подтвердили, что голос на пленке с большой долей вероятности принадлежит Осаме бин Ладену. Интересно, что это обращение Осаме бин Ладену, записано, вероятнее всего, в конце прошлого года, появилось на публике буквально в день некоторого политического юбилея Джорджа Буша, поскольку сегодня исполняется 5 лет с того момента, как он официально стал во главе американцев. Администрации. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
В своем первом более чем за год послании он обращается к американцам, угрожая им новыми террористическими актами и, что было сюрпризом, предлагая перемирие. Слово Алану Давыдову.
Это первое выступление Бен Ладена в эфире после 27 декабря 2004 года, когда он объявил о назначении Абу Мусаба аль-Заркауи лидером Аль-Каиды в Ираке. На свежей пленке он говорил о неминуемости новых терактов на территории Соединенных Штатов, если они не согласятся вступить с Аль-Каидой в перемирие. Война против Америки и ее союзников не ограничится Ираком. Ирак стал центром сбора и обучения способных бойцов. Новые атаки – это лишь вопрос времени. Они поразят вашу страну в сердце. Опросы американского общественного мнения показывают, что американцы не хотят воевать с мусульманами ни на их, ни на своей территории. И мы готовы предложить долговременное перемирие на справедливых условиях для восстановления Ирака и Афганистана. Вице-президент США Дик Чейни, выступая в Нью-Йорке, заметил, что аудиопослание от Бен Ладена выглядит как попытка запугивания. От окончательных выводов Чейни воздержался. Пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан, комментируя воззвание, заявил, что о переговорах с террористами не может быть и речи. Нет сомнения, что лидеры Аль-Каиды и другие террористы находятся в бегах под сильным давлением. Мы не ведем переговоров с террористами. Мы не имеем с ними никаких дел. Эту войну начали террористы, и президент ясно сказал, что мы сами определим, где и когда ее закончить. Мы продолжаем преследовать всех, кто стремится нанести вред американскому народу. Представители Центрального разведывательного управления, изучив новую аудиозапись, представленную арабской телекомпанией, подтвердили, что голос, звучащий на ней, действительно принадлежит Усаме Бен Ладену. Вместе с тем, американские эксперты считают не случайным, что новая пленка с голосом Бен Ладена обнародована через несколько дней после попытки ЦРУ устранить его заместителя и других приближенных ракетным ударом в Пакистане. Полагают, что Бен Ладен в действительности не столько выдвигает серьезное предложение о перемирии, сколько в очередной раз хочет подтвердить свое существование и укрепить свой образ в мусульманском мире. По мнению аналитика по разведке корпорации РЕНД в Вашингтоне Джона Парачини, не совсем ясно, сохраняет ли Усама Бен Ладен реальное влияние или только используется другими силами для вдохновления террористов. Он как змея, которая только кажется спокойной, но никогда не знаешь, когда она ужалит. Хотя анализ террористических атак, произошедших в последние годы, указывает на то, что их корни тянутся не к Бен Ладену и его окружению в Аль-Каиде, а скорее к представителям более широкого движения глобального джихада, вдохновляемым призывами Бен Ладена. И Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов не отреагировало на последнюю аудиопленку повышением уровня угрозы. Власти города Лос-Анджелеса усилили меры безопасности в международном аэропорту.
Рассказывал Алан Давыдов. Первое более чем за год публичное послание Бен Ладена, судя по первой реакции американских официальных лиц и наблюдателей, не было воспринято ими ни как сигнал о готовящихся терактах, ни как документ, проливающий свет на нечто новое. Главный вывод – это запись, доказательство того, что Бен Ладен жив. В том, что касается целей и мотивов Бен Ладена, то, по мнению известного американского эксперта по терроризму, глава Аль-Каиды пытается воздействовать на американское общественное мнение. Вот что говорит Майкл Радо из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Самый важный вывод, который мы можем сделать из этого послания, на мой взгляд, заключается в том, что Бен Ладен пытается усилить позиции тех в американском политическом истеблишменте, кто выступает за пересмотр американской антитеррористической стратегии и за безотлагательный вывод войск из Ирака. В последние месяцы это движение символизирует конгрессмен Мёрте. Бен Ладен явно осведомлен о происходящем в Вашингтоне и о настроениях американцев, и готов даже пойти на некоторые символические уступки, предлагая так называемое прекращение огня. Как вы считаете, можно ли из этого призыва к перемирию сделать вывод, что дела у Аль-Каиды не столь хороши? Бен Ладен, по сути, говорит, мы несем потери, и вам нелегко. Давайте возьмем передышку. Это второе довольно откровенное признание руководителями Аль-Каиды серьезности проблем, испытываемых террористической сетью. Первым было письмо заместителя Бен Ладена Аль-Завахри, лидеру Аль-Каиды в Ираке Заркауи, где Аль-Завахри жаловался на отсутствие денег, средств связи и прочие трудности. Словом, я бы рассматривал это воззвание Бен Ладена главным образом как свидетельство проблем Аль-Каиды. В таком случае уместно спросить, почему все-таки Бен Ладен до сих пор не пойман или не уничтожен. Это результат того, что власти стратегически важного ядерного государства Пакистана не способны контролировать свою собственную территорию. Нет сомнения в том, что глава Аль-Каиды и его ближайшее окружение скрываются в пограничных с Афганистаном горных деревнях. Пакистанское правительство прекрасно осведомлено об этом, но ничего не способно сделать. Недавняя бомбежка дома в пакистанской деревне, где было уничтожено по крайней мере 4 важных аль-каидовца, свидетельствует о том, что приблизительное местонахождение Бен Ладена известно. Есть и доказательства того, что местные жители начинают осознавать, что они могут фантастически разбогатеть, выводя на аль-каидовцев и Бен Ладена, так что нам остается лишь ждать. Говорил американский эксперт по терроризму Майкл Раду.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Никаких официальных мероприятий в связи с 5-летием пребывания Джорджа Буша у власти в Вашингтоне, конечно, не отмечено. Каковы же все-таки итоги этого 5-летия? Случайно ли обнародовано именно в эти дни послание Осамы бен Ладена? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
О пятилетии пребывания Буша в Белом доме американские газеты пишут сегодня немного, ибо во внутренней политике планы были велики, но до их осуществления далеко. Застряли реформы здравоохранения и медицинского страхования, социального обеспечения и налоговой системы. Во внешней политике нет пока существенных сдвигов в решении проблемы Ирана и Северной Кореи. Хотя в то же время прогресс в политическом переустройстве Ирака весьма заметен. И тут появляется звуковое послание сам бен Ладена, сам факт которого трактуется американскими экспертами по-разному. Вот мнение Дэниела Пайпса, директора исследовательской организации «Ближневосточный форум». Сила бен Ладена не в словах, а в делах. На мой взгляд, его послание свидетельствует о его слабости, ибо если бы он мог провести теракт на территории Соединенных Штатов, он бы это сделал и таким образом продемонстрировал свою силу. Другой пример слабости Аль-Каиды во главе с бен Ладеном – угроза отомстить Израилю за убийство шейха Ясина. Но с тех пор прошло уже 2 года. Бен Ладен продемонстрировал не силу, а бессилие в отношении как Израиля, так и Соединенных Штатов. Такова история пустых угроз бен Ладена. Белый дом делает акцент не на угрозах бен Ладена, а на его предложении перемирия, и это расценивает как доказательство верности стратегии Буша в борьбе против терроризма. Ваше мнение? Я согласен с тем, что усилия по изоляции и ослаблению Аль-Каиды довольно успешны. Что же касается обнародования звукового послания бен Ладена как раз в 5-летие пребывания Буша в Белом доме, я считаю это чистым совпадением. Это был Дэниел Пайпс, эксперт по проблемам Ближнего Востока. Другие эксперты, анализируя причины нового появления бен Ладена, говорят, что он преследовал несколько целей. Развеять подозрения, будто он убит, тяжело ранен, оттеснен своими помощниками. Такова оценка, например, Майкла Шауэра, бывшего ответственного сотрудника ЦРУ, которого цитирует газета Christian Science Monitor. Эксперт по терроризму Брайан Дженкинс из корпорации RAND считает, что бен Ладен обращается не столько к Соединенным Штатам и лично президенту Бушу, сколько к мусульманскому миру, желая воодушевить своих последователей, активизировать набор новых террористов и показать, что он остается их лидером и держит операции Аль-Каиды под своим контролем. Видимо, ему необходимо было заявить об этом, пишут американские газеты, поскольку в Ираке, например, все меньше обращают внимание на Аль-Каиду и, вопреки ее призывам, идут на избирательные участки. Американская администрация чувствует себя уверенно в избранной стратегии. Свидетельством тому заявление пресс-секретаря Белого дома по поводу предложения бен Ладена о перемирии. Он сказал: «Мы с террористами в переговоры не вступаем, мы их уничтожаем». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 20 января. Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу временно отстранил от должности начальника управления государственного пожарного надзора по Приморскому краю Сергея Штыкова. Это решение связано со служебной проверкой по факту пожара в офисном центре Владивостока. 16 января жертвами трагедии по официальной версии властей стали 9 человек, 12 или 18 получили ожоги и ранения. Сегодня в городе день траура, прошли похороны погибших. Из Владивостока корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
В Приморье приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. В ЗАГСах приостановлены бракосочетания. Большинство молодых сочли неуместным в день траура играть свадьбы. В полдень прошла минута молчания. Были прерваны все теле- и радиопередачи. Машины на улицах и корабли в портах простились с погибшими сигналами и гудками. Краевой драмтеатр, где прошла гражданская панихида по жертвам пожара, пришли проститься не только друзья и родные. Тысячи горожан провожали погибших в последний путь. Ни губернатора края, ни мэра города на прощании с погибшими замечено не было. Присутствующие не скрывали эмоций. Галина Федоровна, мама погибшей Тони Ангарской, никак не может понять. Тоня звонила ей по мобильнику, успокаивала, едут пожарные машины, может быть, нас спасут. Почему не спасли? Почему лестницу подали в тот отсек, где не горело, а моя девочка разбилась? Пожар 16 января унес жизни 9 молодых женщин. Однако многие жители города в эту цифру не верят. В день трагедии информагентства сообщали об одном погибшем мужчине. Информацию подтвердили очевидцы событий. Но в списке жертв одни женщины. Подсчитаны те, кто погиб у всех на глаза. Однако эксперты считают, чудо, если внутри здания, где бушевал огонь, пожарные не обнаружили ни одного тела. Свидетели пожара уверены, что власти замалчивают истинную информацию, а обгоревшие тела выносили из здания позже, под покровом ночи. Расходятся данные и о числе пострадавших в больницах города. По официальной информации таких 12. По неофициальным данным, в больницах находится 20 человек. По Владивостоке создана инициативная группа. Называется она 16 января. Очевидцы и участники страшных событий ведут свое расследование. В интернете открыты специальные сайты. Сайты расследования подвергаются чьим-то атакам. С них бесследно исчезают фотографии с места трагедии, видеозаписи, свидетельства очевидцев. В непростой ситуации оказались пожарники. Их заверения по телевизору, что они все сделали правильно, не помогают. Диспетчеры жалуются. В эти дни их захлестнул шквал анонимных звонков с руганью в адрес пожарных и угрозами физической расправы. По этой причине в некоторых пожарных частях сейчас дежурят собровцы. А один из ложных вызовов, поступивший на пульт пожарной охраны, завершился тем, что прибывших по звонку на место бойцов неизвестные закидали мусором и пакетами с молоком. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это лауреат премии «Иллюминатор» за вклад в изучение иностранной литературы и искусства переводов Нина Шульгина. А сейчас о другой актуальной теме. В Великобритании подготовлен законопроект, согласно которому знаменитые английские джентльменские клубы вынуждены будут открыть свои двери женщинам. На протяжении столетий мужские клубы считались бастионами английских традиций и политического влияния. Тем не менее, британское правительство сочло запрет на прием в мужские клубы женщин дискриминации по половому признаку. Из Лондона сообщает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Третья глава романа Жюль Верна «Вокруг света 80 дней» начинается такими словами. Филиас Фогг вышел из своего дома на Севил-Роу в половине 12-го и, сделав 575 шагов правой ногой и 576 левой, достиг реформ-клуба. Постройка этого величественного здания на Пэл-Мэл стоила не менее 3 миллионов. Упомянутый Жюль Верном знаменитый реформ-клуб по-прежнему находится в том же здании на Пэл-Мэл, улице в центре Лондона, где расположено большинство самых известных джентльменских клубов британской столицы. Традиция создавать такие клубы в Англии восходит к 17 веку. Во всяком случае, самый знаменитый и элитарный из них, Уайтс, был основан в 1694 году. С тех пор мужские клубы стали прибежищем британского правящего класса и художественной элиты. На протяжении 3 столетий они играли заметную роль в политической, общественной и светской жизни Британии. Нередко именно там, а не в правительстве, решались серьезные политические проблемы и утверждались назначения на ответственные должности в кабинете. Английские клубы различаются по политическим убеждениям и общественному положению их членов. Так, клуб «Брукс» был основан в 1764 году верхушкой партии вигов, а основан в 1832 году Карлтон-клуб до сих пор остается бастионом партии Тори. Нынешний ее лидер Дэвид Камерон – член этого клуба. Гарри-клуб, названный в честь знаменитого английского актера XVIII века Дэвида Гаррика, стал прибежищем известных журналистов и театральных деятелей. Кстати, очередь желающих стать членом этого клуба растянулась на 6 лет. Со временем английский клуб стал образцом для подражания во многих странах, где по его подобию начали возникать мужские клубы. Однако дальнейшее существование этих форпостов английских традиций и элитарности в их нынешнем виде сейчас оказалось под угрозой. Министерство торговли и промышленности, озабоченное проблемами дискриминации и соблюдением прав человека, подготовило законопроект, названный «Биль о равенстве», в котором существование закрытых для женщин мужских клубов называется незаконным и объявляется дискриминацией по половому признаку. В Англии решение властей заставить джентльменские клубы открыть двери женщинам было неоднозначно встречено общественностью, в частности и самими женщинами. Некоторые из этих клубов еще лет 10 назад начали допускать женщин, правда, лишь в качестве гостей их членов. Недавно в качестве гостей и я побывала в известном лондонском клубе «Атенеум» на Пэл-Мэл, который был основан в 1824 году. Членом этого клуба был в свое время Чарльз Диккенс, и в библиотеке клуба бережно сохраняется кресло, в котором автор Оливера Твиста за рюмкой Хереса обдумывал сюжеты своих романов. Пригласивший меня член британского парламента от консервативной партии Джулиан Луис, член этого клуба с середины 80-х годов. Я спросила его, как он и его коллеги по клубу относятся к намерению правительства заставить английские клубы сделать членство в них доступным для женщин.
Думаю, что заставить клубы принять это – неудачная идея. И вот почему. Если вы посмотрите на это с точки зрения самих женщин, то увидите, что существует множество обстоятельств в жизни общества, в которых женщины предпочитают находиться только в обществе женщин. Вот почему кажется немного несправедливым, что когда группа мужчин, в свою очередь, хочет оставаться только в собственном обществе, власти выступают против их выбора. Когда у кого-то есть возможность быть членом общественной организации вроде «Атенеум клуба», членом которого я имею честь быть, у него всегда имеется демократическое право проголосовать за то, какой он хочет видеть эту организацию. А в случае с нашим клубом, у женщин на протяжении многих лет есть свободный доступ сюда в качестве гостей. Таким образом, очевидно, что большинство членов клуба одобряет их присутствие. И нет ничего удивительного в том, что вначале для этого необходимо было одобрение простого большинства его членов, а затем понадобилось бы большинство в 2/3 голосов, чтобы сделать женщин полноправными членами клуба. Но идея, что нас могут заставить это сделать по закону, кажется мне неудачной.
А смогут ли члены клуба при этом влиять на принятие новых членов?
Естественно, что когда речь идет о существующем клубе со своими собственными правилами и традицией, его члены имеют возможность обсуждать это между собой, чтобы выработать коллективное решение. Конечно, ситуация может быть иной, когда речь идет о новообразованном клубе, в котором еще нет устойчивого большинства. В этом случае приходится задумываться о том, какой клуб его будущие члены намерены создать.
Что собой представляет процедура принятия в члены клуба? Как, к примеру, принимали вас?
Вот что при этом происходит. Я должен был представить мнение о себе нескольких знающих меня членов клуба и мнение еще нескольких его членов о моих научных работах. Они должны были их одобрить. Вспоминаю, что в то время лишь небольшое число членов клуба было со мной знакомо, и немногим больше их число знало или готово было заявить, что знает что-то о моих работах и одобряет их. Вначале я был номинирован в члены клуба, затем мое заявление было перепечатано, выставленной на всеобщее обозрение тетради с тем, чтобы желающие могли его поддержать. Затем мое заявление рассмотрело правление клуба, после чего, к своей радости, я получил извещение, что меня приняли.
Как вы полагаете, должно ли принятие женщин в члены джентльменских клубов сопровождаться открытием дверей для мужчин в сугубо женские клубы?
Кажется логичным, что если мужские клубы должны будут стать смешанными, то и женские клубы обязаны стать такими же. В ином случае это будет выглядеть дискриминацией, и кто знает, к чему это приведет, если мы обратимся к какой-нибудь из существующих концепций прав человека.
Говорил член британского парламента и член лондонского клуба «Атенеум» Джулиан Луис. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 20 января продолжит тему погоды. Затем, как российские телеканалы рассказывают о небывалых холодах в России, следит телекритик «Радио Свобода» Анна Качкаева. В ее оценках теленовостей я услышал нотки горькой иронии.
Это все о нем и немного о погоде. Это про программу «Время» в брежневские времена. Все, о чем сообщалось между информацией о генсеке, с кем встретился и кого наградил, и рассказом о погоде, большого значения ведь не имело, потому что не касалось жизни большинства. Погода в стране была единственным независящим от пропагандистской машины сюжетом. Кто постарше, помнит раскатистое балашовское «А теперь о погоде» и вроде как полуулыбка на лице у старого диктора, и музыка на заставке, не свиридовская, Алиграновская. Вот оказывается, что и в новые времена погода – это единственная зона неполитического пиара, которая целую неделю может диктовать национальную повестку дня. На перегонке репортеры основных каналов мерзнут на освещенных улицах столицы. Берут интервью у всех мыслимых метеорологов, директоров электроподстанций, ТЭЦ, чиновников мэрии и МЧС. Прямые включения, специальные троллейбусы-челленджеры, проверяющие обрывы проводов, сотрудники МЧС, обогревающие керосинками подъезды домов в Подмосковье, где отключили тепло, совещания у Чубайса и призывы экономить электроэнергию, клятвы не допустить коммунальной катастрофы. Александр Гордон в ночи обсуждает погоду. ЛДПРовец Митрофанов заявляет, что в качестве экономии электроэнергии перестал гладить брюки. Телевидение все бросает в топку холодов. Под лед проваливаются автобусы, в подверстку, политики лезут в крещенскую прорубь, ляжи-вляжи, мороз, братцы, мороз. Ведущие азартные комментаторы погоды, который день главные лица всех телеканалов. В Москве мороз. Приезжие из Сибири и Урала изумляются. Что случилось-то? Зима, Россия, холодно. В стране холода и сильнее, и длиннее, и мерзнут люди. И горят. Но новостной катастрофизм первых дней уже сменился на телевидении умиротворенной молодцеватостью чиновников. Выдержали, работаем. И уже державной гордостью самих телевизионщиков и метеорологов. Москва признана самой холодной столицей мира. Ну а страны на экране так и нет. С ее морозами, с ее пожарами, с ее проблемами и ее смертями. Анекдот 30-летней давности по-прежнему актуален. Просто погоду и его во время холодов нужно поменять местами. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за 20 января, пятницу. Человек дня «Радио Свобода» Нина Шульгина, лауреат премии «Иллюминатор» за заслуги в области перевода и исследования зарубежной литературы, учрежденной журналом «Иностранная литература». Нина Шульгина – богемист, переводчик с чешского и словацкого языков. В ее переводах в России появилось большинство произведений знаменитого чешского писателя Милана Кундеры. Самый известный из них – роман «Невыносимая легкость бытия», переведен Шульгиной в «Стол» и опубликован в журнале «Иностранная литература» лишь в начале 90-х. Первая публикация, запрещенного прежде в Советском Союзе Кундеры, в конце 80-х тоже вышла в ее переводе. Среди других переводческих работ Нины Шульгиной проза Винсента Шикулы, Петера Яроша и еще одного популярного современного чешского писателя Михала Вивега. У «Человека дня» Радио Свободы говорит богемист, филолог и переводчик Александр Бобраков-Тимошкин.
Начну с эпизода почти уже десятилетней давности. Мы, группа студентов-богемистов филологического факультета МГУ, как-то пришли на организованную посольством Чехии беседу о проблемах перевода чешской литературы на русский язык. Еще перед началом дискуссии наш преподаватель Сергей Сергеевич Скорвит, сам переводчик чешской художественной литературы, подвел нас знакомиться к одной из участниц собрания. Это Нина Михайловна Шульгина. У нее я учился переводу. Собственно, никаких рекомендаций больше было не нужно. Перед нами была легенда художественного перевода. И каждый из нас так или иначе учился на ее работах. Конечно, таланты Милана Кундеры признаны всем миром, и книги его, в том числе и те, что были написаны на чешском языке, достояние прежде всего мировой культуры. Но по-русски научила говорить героев Кундеры именно Нина Шульгина. И именно ей принадлежит без преувеличения половина того успеха, которым пользуются в России книги Кундеры. Выросло уже новое поколение читателей, не столь знакомое с актуальным политическим контекстом создания этих книг, а интерес и любовь к ним не ослабевают. Каждый, кто читал Кундеру, может себе представить, сколь сложна была задача переводчика «Бессмертия», «Смешных любовей» и других текстов этого писателя. Шульгина не просто справилась с этой задачей с честью. Ее работа над переводами Кундеры можно называть настоящим сотворчеством. А текст русского Кундеры – конгениальными оригиналу. Здесь я хотел бы отметить и то, что Нина Шульгина, по сути, опередила время, начав переводить Кундеру не на гребни интереса к его творчеству, а тогда, когда само имя писателя-эмигранта было под запретом во всем социалистическом лагере. Уже все годы чувство истинной литературы позволило ей разглядеть в писателе-изгое будущую звезду первой величины. В последние годы, помимо Кундеры, Нина Шульгина работала над переводами чешского писателя нового поколения Лавьюга, и он представляет собой то живое, что есть в современной чешской литературе. И вновь Нина Шульгина была тем, кто открыл его для России. Каждый из нас, коллег Нины Шульгиной, конечно, мечтает о том, чтобы литературу и культуру небольшой страны Чехии знали и любили многие. Нина Шульгина из тех, благодаря кому эти мечты воплощаются в реальность.
О человеке дня «Радио Свобода» говорил богемист, филолог и переводчик Александр Бобраков-Тимошкин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 20 января. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Игорь Померанцев представит вам свой художественный час, в котором, помимо прочего, трогательная история несчастной любви двух бомжей. Так что, если радио для вас не только источник новостей, но и высокое искусство, настраивайтесь на свободу снова. Всего доброго, хороших выходных.
Они оказывали финансовое содействие изготовителям этой продукции, растлителям несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Трагедия произошла на ледовой переправе через Большой Енисей.
Мы религиозное сообщество, и Аллах запрещает нам лгать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org